Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что российская либеральная оппозиция планирует объединиться и создать новое демократическое движение, представляющее интересы всех входящих в него групп. В качестве основы для объединения названы «Союз правых сил», «Яблоко», «Российский народно-демократический союз» во главе с Михаилом Касьяновым, «Объединенный гражданский фронт» во главе с Гарри Каспаровым, а также лидер ликвидированной республиканской партии Владимир Рыжков. Кроме того, в коалицию может войти глава движения «За права человека» Лев Пономарев. Перспективы начавшегося сближения обсуждаем с Леонидом Гозманом, заместителем председателя Федерального политсовета «Союза правых сил» у нас в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько достоверны слухи о начавшихся переговорах?
Абсолютно достоверные переговоры шли. Есть договоренность о том, что в марте в Петербурге состоится конференция, не учредительная, а такая как бы, ну вот... научно-практическая, если хотите, конференция о создании такого движения. Речь не идет о создании партии, но речь идет о некой структуре, которая позволила бы более координированно и совместно действовать всем тем людям, которые себя относят к демократической оппозиции.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров подтвердил сам факт переговоров.
Идут консультации, планируем, надеюсь, в марте какое-нибудь мероприятие провести, но пока никаких готовых решений нет, я считаю, говорить на эту тему преждевременно. Идут переговоры, я считаю, что очень позитивные, но, тем не менее, пока не будет выхода на совместные решения и готовность к совместному объявлению, я бы не торопился делать никаких заявлений.
Кого из вышеперечисленных участников переговоров вы считаете наименее сговорчивым?
Ну, вы знаете, поскольку я искренне желаю успеха этому предприятию, то я на этот вопрос отвечать не буду.
А как вы считаете, не преждевременно ли утечка вот была этих слухов, пока еще не прошли президентские выборы?
Нет, абсолютно не преждевременно, потому что президентские выборы уже прошли, выбор сделан, вот, а то, что состоится в начале марта, это будет некое... оформление, которое ничего в окружающей среде не изменит. Я думаю, что мы живем в некой новой реальности, начиная со 2 декабря. Ну и, соответственно, в этой реальности надо жить, а подстраиваться под график, который нам задают, вот якобы президентскими выборами, ну какие к черту выборы, когда заранее известно, кто победит.
Здесь в качестве участника переговоров упомянут ваш активист Борис Немцов. Он, как известно, снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Михаила Касьянова. Это солидарная позиция всего Союза правых сил.
Да, безусловно. Мы с самого начала считали, что крайне важно, чтобы был один кандидат от демократических сил. Ну, одна демократическая, ну, альтернатива по определению может быть только одна, да? Вот мы хотели, чтобы была действительно демократическая альтернатива, а не конкуренция на демократическом фланге. Поэтому, когда съезд выдвигал Бориса, то мы приняли решение, в котором говорилось, что мы считаем, Союз правых сил считает крайне важным выдвижение одного кандидата. Мы выдвигаем в качестве такого кандидата в кандидаты, мы выдвигаем Бориса Немцова, но ему вменяется в обязанность добиваться выдвижения единого кандидата любыми путями, вплоть до снятия собственной кандидатуры. То есть то, что он сделал, полностью соответствует решению съезда, считаю абсолютно правильно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что известие о том, что российская либеральная оппозиция планирует объединиться и создать новое демократическое движение, представляющее интересы всех входящих в него групп, мы обсуждаем с Леонидом Гозманом, заместителем председателя Федерального политсовета Союза правых сил, он у нас в студии. Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, заместитель председателя партии «Яблоко», отрицает недостоверные слухи.
К нам никто не обращался с такими предложениями, поэтому обсуждать на основе отрывочных данных из средств массовой информации это просто какие-то очередные действия, которые ни к чему не приведут. Таким способом дееспособные движения, организации или партии не создаются. То есть это очередной выхлоп, который уже по опыту прошлых лет навряд ли сможет привести к чему-то серьезному. Нам никто не обращался по поводу участия, никто никаких консультаций не проводил, никто предварительных сообщений не посылал. Поэтому смешно все это даже обсуждать. Тут нет предмета для обсуждения.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнее известие о том, что российская либеральная оппозиция планирует объединиться, мы обсуждаем с Леонидом Гозманом, заседателем, председателем Федерального полицейского союза правовых сил у нас в студии. Вот вы выслушали мнение Сергея Митрохина, а мы знаем, что более молодое поколение яблочников, активистов участвует в этих консультациях. Не видите ли вы здесь противоречия?
Вы знаете, я бы так не стал разделять по возрасту. Я вот не знаю, Максим Резник, лидер питерской организации «Яблоко», он по возрасту там старше Митрохина, младше Митрохина, я просто не в курсе, да, но он является очень активным участником этих переговоров, ну, так же, как и Яшин, ну, который, очевидно, моложе Митрохина. Я думаю, что водораздел проходит не по возрастным группам, а по каким-то другим, ну, может быть, просто Сергей Сергеевич не в курсе был этих переговоров, может, его просто не позвали, ну, я не знаю, как это бывает, вот, но насчет того, что, знаете, заранее говорить, что ничего не получится, ну, вы знаете, конечно, неизвестно, получится или не получится, но если заранее знать, что не получится, тогда точно не получится, ну, давайте пробовать, ведь требование, такое как бы общественное требование единства, оно очень сильное. Оно очень сильное, и оно правильное. Поэтому я думаю, что надо использовать любой шанс. И то, что вот уважаемые люди в «Яблоке» проявили такую инициативу, по-моему, очень правильно и позитивно. СПС поддерживает, вот в СПС я что-то с трудом себе представляю людей, которые скажут, что этого делать не надо, и все равно ничего не получится и так далее. Думаю, что пробовать надо.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Объединяться, конечно, надо, сомнений нет. Но в России громадную роль играет личность. Так вот, в этой связи вопрос. А если у нас сейчас на политическом горизонте такая личность, которая сумела бы, так сказать, сплотить вокруг себя всю оппозицию? Мне кажется, что такой личности, такого масштаба громадного, у нас пока что нету. Благодарю вас.
Вы знаете, ну, трудно сказать. Мне кажется, что такие люди, в принципе, есть. Ну, не хотелось бы дискутировать по поводу личностей. Но, допустим, вы правы. Допустим, вы правы. Что из этого следует? Что нам надо сидеть и ждать, пока, так сказать, новый лидер родится или закончит школу, или детский сад, или что-то. Ну, мы же не можем ждать, правда? Вот мы живем, времена не выбирают, в них живут и умирают. Да, мы живем вот в это время, в нашей стране, и мы должны что-то делать. Это что? То, что мы должны делать, не может зависеть от того, появился такой человек или не появился. Ну, давайте действовать, а там, может, он и появится. Кстати говоря, такие люди обычно появляются, так сказать, неожиданно. Кто знал электрика с Гданьской верфи Леха Валенсу? Ну, никто не знал. А потом вдруг он взял, появился, и оказался, что он вообще лидер демократической Польши и потом даже и президент. Так что думаю, что надо просто действовать.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а Лимонов входит в объединение вместе со своими большевистскими ребятами?
Вы знаете, нет, насколько я знаю, нет, и думаю, что, ну, моя личная точка зрения, да, что это было бы и неправильно, если бы он туда входил, ну, по крайней мере, у меня было бы отношение к проекту сильно другое, если бы туда входил Лимонов. Дело в том, что ведь сейчас, понимаете, особая ситуация. У нас, ну, вот коалиции, да, такие, в которые могут разные люди входить, они необходимы перед выборами, например. например, да, выборы, вот тогда смотрим, это за красных, это за белых, значит, давайте вот как-то так делиться на две части. Ну, даже и в этом случае я был бы против коалиции с национал-большевиками, но сейчас-то уж вообще какое-то, зачем-то надо. Выборов нету, формально их, ну, я имею в виду, этих думских, не будет до 2011 года. Я думаю, что реальных не будет как минимум до 2015, а может быть и дальше. Ну, то есть они будут такими же, как были в 2007, но без скандалов 2007 года, такие скучные, как вот у нас выборы проходили в Верховный Совет Союза СССР, помните, Единый Блок там и так далее. Вот, поэтому любые объединения должны быть такими, ну, содержательными, осмысленными, и не просто по типу «кто против», да, а объединение тех, кто за определенные ценности, за определенный путь России и так далее. Единственное, что я хочу сказать, знаете, мне кажется, что вот я очень надеюсь, что что-то из этого проекта получится, но даже если получится, это не это условие, это действие очень полезное, но оно недостаточное. Вот мне кажется, что очень важно, чтобы сегодня делалось что-то в реальной жизни, в окружающей среде. Вот в каком-нибудь маленьком городке живет там человек, который голосовал там за СПС или за Яблоко, который верит в то, что в России должна быть демократия, а ему говорят, парень говорит, у вас меньше 1% таких, как ты, идиотов. Россия вот идет вот своим суверенным путем, а ты здесь урод, изгой, и скажи спасибо, что тебе дышать дают. Да? И вот мне кажется, например, очень важной задачей помочь этому гипотетическому нашему соотечественнику почувствовать, что он не один в стране, что таких много, а вовсе даже не 1%, что Россия не обречена на авторитаризм, что нынешний вот этот вот зигзаг обратно, да, это, конечно, очень неприятный, но просто эксцесс, что идти мы будем нормальным путем, потому что мы нормальная страна. Вот мне кажется, это очень важная работа.
Один из участников переговоров, Илья Яшин, лидер молодежного «Яблока», осторожно смотрит в будущее.
На сегодняшний день есть инициатива проведения конференции для того, чтобы просто обсудить то, что происходит с институтом демократов. В конференции принимают участие, например, Владимир Рыжков, Гарри Каспаров, представители СПС. Предполагается, что мероприятие будет происходить в Питере при активном участии питерского «Яблока». Я и сам планирую принять участие в этом мероприятии. Я надеюсь, что от «Яблока» и другие политики федерального уровня присоединятся к этому мероприятию.
Слушаем вопрос москвича Вячеслава.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот интересно. Значит, конечно, надо объединяться, потому что отказ простых граждан избирать мэров, губернаторов, а фальсификация выборов, это все можно назвать одним словом – болезнь. Вот надо объединяться, чтобы этой болезни не было. А личностей достаточно. Вот сейчас перечислили Каспаров. Есть и в экологии личности. А он, вот товарищ, который говорит, нет личности, видимо, его очень заинтриговало слово «мочить в сортире».
Это с нашим предыдущим радиослушателем спор. Как вы считаете, следует ли привлечь других, упомянутые уже экологи, зеленые, солдатские матери?
Ну, конечно. Вы знаете, я думаю, что тут сейчас ситуация какая. Вот, вы знаете, мне кажется, что власть вот таким кавалерийским ударом, кавалерийской атакой на демократию, она в каком-то смысле способствует консолидации общественной. Как кто-то сказал, жареный петух – птица объединения. И вот как при советской власти, знаете, люди опознавали друг друга очень как-то легко по отношению к тому, что происходит. Вот их не устраивала вот эта система, и все эстетически не устраивала, как говорил Синявский в свое время, что у него с советской властью эстетические разногласия. Эстетически, он сказал, по-моему. Ну, может быть, стилистические, ну, ладно. Вот. И сегодня, мне кажется, ну, в общем, очень многих просто нормальных людей все это дело раздражает. И поэтому, конечно, должны быть и экологи, и эти самые солдатские матери, и кто угодно. Должны быть нормальные люди. И очень важно, чтобы это были, чтобы были люди, которые делают, так сказать, которые делают реальное дело. Реальное дело. Солдатские матери делают реальное дело. Исключительно важно. Исключительно важно. То есть вот в рамках того, что позволяет система, они полностью используют эти возможности. Ну, мне кажется, что они полностью используют эти возможности. И вот это очень важно, что просто позволяет руки не опускать.
Можешь пока объединиться и подать иск, оспорить результаты прошедших выборов, Яблоко, СПС, ликвидированные Республиканской партии России.
Это возможно сделать. Это возможно сделать. У этого действия есть один очень неприятный момент, связанный с тем, что результат этого иска заранее известен. Вот заранее известен. Вы понимаете, мы можем принести любые доказательства, вот любые доказательства любых фальсификаций. Результат, вердикт суда будет все равно тот же самый. Вот играть в игры, заранее обреченные на неудачу, я не уверен, что это правильно. Поэтому я не знаю, у меня какое-то неоднозначное к этому отношение. С одной стороны, я еще, так сказать, не отошел от предвыборной кампании, и мне очень хочется, конечно, все это собрать, показать, принести в суд и сказать, вы вообще что творите, да? А с другой стороны, я прекрасно понимаю, чем это закончится, и тогда я не понимаю, а в какую игру я играю, в какой роли я. Если я заранее знаю, что мне ответить, чего я спрашиваю. Вот. Я не знаю, у этого решения подавать в суд на результаты выборов есть и свои положительные, и свои отрицательные стороны.
Может дойти потом до Страсбургского суда, вот, например, Юрий Скуратов спорил результаты своего снятия с дистанции еще на тех выборах и выиграл.
Это совершенно замечательно, а нам тут, вы знаете, 11 декабря вернули некоторые конфискованные у нас материалы, сказали, что их конфисковали незаконно, извинились и вернули 11 декабря, то есть через 9 дней после того, как прошли выборы, мы получили свои агитационные материалы. А Скуратов через сколько получил ответ? Через 4 года, да? Ну, замечательно. Я думаю, что с учетом вообще общей политической ситуации, даже Страсбургский суд не пойдет на признание незаконности проведенных выборов, а значит, нелегитимности законодательной власти России. Ведь что это значит? Признать законодательную власть России, которая к тому времени уже будет существовать там через сколько лет времени, да? Потому что это долгий процесс. Признать ее нелегитимной. Думаю, что даже Страсбургский суд не настолько независим от политики, чтобы принять такое решение.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Так я думаю, что все-таки победа останется за демократией, и власть будет принадлежать одной из демократических партий. Ну вот, уважаемый Леонид, у меня к вам такой вопрос. Можно ли задать по факту ксенофобию?
Легко. Да? Задать можно, я не знаю, смогу ли я ответить.
Ну да, я понимаю. Вот является ли фактом ксенофобии тот факт, что в многонациональном государстве вот члены правительства и первые 4 лица в государстве принадлежат к одной из национальностей?
Вряд ли это может быть, знаете,
да, вообще, а почему ксенофобия? А почему это ксенофобия? Во-первых, вы что, евреев имеете в виду, как всегда, по всей вероятности? Если да, то, а что, Путин еврей? Первый раз слышу, честно говоря. То, что чекист слышу, то, что слышал, то, что плохой человек слышал, то, что хороший человек тоже слышал, то, что гениальный слышал, все что угодно слышал. То, что еврей, честно говоря, слышу первый раз. Зубков вроде тоже нет. Или у вас вопрос, почему они все русские? Черт его знает, ну, вообще русских большинство в стране, а Фродков вроде еврей, тоже был премьер-министром. Нет, я правда не понимаю, о чем речь. Мне кажется, что, вот, что государственная политика в этом смысле сейчас, прямо кадровая политика в этом смысле, она достаточно свободна от национальных предрассудков в ту или иную сторону. Мне кажется, что вот в этом смысле, вот это безобразие, по-моему, в нашей стране преодолено. Ну, мне так кажется, по крайней мере.
Да, может, радиослушатель обижен тем, что великодержавные партии также были сняты с выборов в Государственную Думу.
Это какие?
Великую Россию не зарегистрировали, потом Народный Союз.
Великую Россию и Народный Союз, конечно, не зарегистрировали, по-моему, по политическим соображениям, мое понимание, что это по политическим соображениям было сделано. И у меня к этому как бы неоднозначное отношение, потому что, с одной стороны, я понимаю, что, видимо, при их нерегистрации были совершены масса нарушений, так же, как при нерегистрации там, Рыжкова, допустим, с республиканцами. С другой стороны, я, честно говоря, считаю такие националистические партии предельно опасными для России, просто вот я так думаю. И в этом смысле, повторяю, у меня к этому неоднозначное отношение.
Слушай, вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну, вот я хотел задать один вопрос, но у меня вот выбили. Это все вот сейчас идут фильмы о Ленине в связи с его смертью, и рассказывается, что это внук Мошки Бланка. Но у нас большинство, вы посмотрите, у нас и Кириенко был, в общем-то, и Примаков был. И...
Ну, мы сегодня обсуждаем консолидацию либеральной оппозиции, она консолидируется не по национальному признаку, а скорее по какому? По признаку вот неуспеха на парламентских выборах?
Да нет, я думаю, по признаку все-таки отвержения, отторжения вот такой советской системы, ну, похожей на советскую, которая сейчас создается. А что касается все-таки того, что вот ваш слушатель, того, о чем сейчас ваш слушатель говорил, вы знаете, вот хотелось бы дожить до тех времен, когда там, Примакова, Кириенко, Путина, неважно кого, чертов ступе, Ленина, будут оценивать не по фамилии дедушки. Понимаете, вот Ленин, с моей точки зрения, причинил ужасный вред, принес ужасный вред России, нанес страшный ущерб, вообще одна из самых страшных фигур в нашей истории. Но это не потому, что он там насколько-то был еврей, там, на четверть, на половину, я не знаю, на сколько, да, вот не поэтому, да, а там Кириенко, по-моему, был хороший премьер-министр, вот, с моей точки зрения, да, но это тоже не потому, что у него там тоже какие-то есть еврейские корни. Вот, понимаете, все-таки, ну, люди делают что-то как люди, как индивиды, ну, сколько же можно вообще жить в условиях какого-то дикого совершенно средневековья, когда поведение человека, его роль в истории, его вклад в страну выводится из того, какому богу молился его прадед. Ну, так же нельзя, это же стыдно, в конце концов.
Слушай, москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый
вечер.
Если честно, то у меня больше даже не то, что сомнений, а каких-то даже недоуменных вопросов самому себе. Понимаете, мы, ну, люди более-менее демократических убеждений, мы по определению люди разные. И поэтому, мне кажется, попытка как-то объединить, ну, это довольно выглядит немножко искусственной.
Вы знаете, я с вами и согласен, и не согласен. Конечно, мы с вами строем не ходим, да, и, в общем, не обязаны друг с другом соглашаться ни в чем. Это нормально. Поэтому, например, в уставе Союза правых сил есть совершенно замечательный пункт, за который на учредительном съезде была жуткая драка, и все-таки вот те, кто были за, в том числе я, выиграли. Мы записали там такое, что член партии Союза правых сил не обязан исполнять решение руководящих органов партии Союза правых сил, если принятие этого решения, он имел возможность быть против и высказался против. Это правильно. С другой стороны, демократический процесс, а ничего лучшего человечество не придумало, он формируется только так, что люди как-то должны голосовать, договариваться между собой. Поэтому я думаю, что даже столь независимые люди, как мы с вами, должны о чем-то договариваться друг с другом.
Ну, потому что в студии Леонид Гозман, прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российской кинопремии «Золотой орел» за лучший игровой фильм года удостоена лента «12» режиссера Никиты Михалкова. Эта же лента признана лучшей режиссерской работой. Кроме того, все 12 актеров, сыгравших главные роли, стали победителями в номинации «Лучшая мужская роль». В Чечне обстреляна машина военной прокуратуры. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД республики, ранены 2 сотрудника прокуратуры и военнослужащий. Центральная избирательная комиссия России отклонила претензии избирательного штаба Михаила Касьянова, недовольного замечаниями ЦИК касательно подписей, собранных в его поддержку. Комиссия настаивала на важности технических требований к подписным листам, однако сомнений в подлинности подписей не высказывались. Министерство иностранных дел России объявило персона нон грата сотрудника посольства Латвии. Дипломат, имя которого не называется, должен покинуть Москву в двухдневный срок. Басманный суд Москвы 29 января повторно рассмотрит вопрос о законности следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщили адвокаты бывших руководителей ЮКОСа. Защита считает незаконным проведение следствия в Чите, а не в Москве. В американском городе Лас-Вегас произошел пожар в огромной гостинице. Пострадавших нет. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что пока не может поддержать идею размещения в Косове миротворческих сил Евросоюза. Пан Ги Мун подчеркнул наличие глубоких разногласий в мировом сообществе по вопросу о статусе Косово. Палестинская группировка «Хамас» согласилась на переговоры с движением «Фатх».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что планы российской либеральной оппозиции объединиться и создать новое демократическое движение, представляющее интересы всех входящих в него групп, мы обсуждаем с Леонидом Гозманом, заместителем председателя Федерального полицейского союза правых сил, у нас в студии. Известный советский правозащитник Владимир Буковский, незарегистрированный кандидат в президенты России, допускает возможность альянса.
Объединение вполне возможно, но это потребует усилий, соответственно. Оно, может быть, будет происходить немножко на другом уровне, скорее на уровне региональных отделений этих партий, молодежных. Оно скорее начнется снизу, чем сверху. Но, в принципе, объединение вполне возможно. И я думаю, что, в общем, где-то и желательно даже. Я думаю, что в конечном итоге поддержат. А что им еще делать останется? У них свои старые какие-то счеты. Это, конечно, не так просто. Кто-то из них уйдет, оставит ради дела поле другим игрокам. Это вполне возможно. Многие из них, в общем-то, устали уже. Давно уже в политике. И, в общем, где-то разочаровались. То есть вполне возможно объединение этих партий. А что касается лидеров, то, конечно, у них есть свои отношения, и они как-то этот вопрос будут решать.
Я не помню случая, чтобы я не соглашался с Владимиром Константиновичем. И сейчас я тоже с ним согласен. Конечно, на региональном уровне это происходит легче, потому что, понимаете, это вот в Москве так очень... Вот это вот Явлинский, а вот это вот там кто-то другой, да? А в небольшом относительно городе люди, входящие в, допустим, в СПС, в Яблоко или участвующие в каких-то гражданских акциях и так далее, это одни и те же люди, и они друг друга не разделяют. Они между собой едины совершенно. Да и даже не только в маленьких городах. Слушайте, вот в Петербурге я вот имел честь сидеть в одном отделении милиции с яблочниками. И, значит, как-то так, пока мы там сидели, никаких разногласий у нас не было. Мы были вместе. Соответственно, я думаю, что действительно вот люди, входящие в наши организации или поддерживающие наши организации или идентифицирующие себя с демократическим процессом, они не чувствуют, что вот они вот обязательно в Яблоке, или они обязательно в СПС, или они обязательно еще где-то, да? Они везде, так сказать, да? Вот они везде. И поэтому их объединение, в общем, естественно. И вот очень важно, чтобы это было не объединение конкретных, даже очень уважаемых лидеров, а чтобы это было объединение вот этих людей, не публичных, не столь известных там и так далее, чтобы они почувствовали это самое объединение. А лидеры, ну, кто сможет договориться, договорятся, кто не сможет, пускай уходит действительно. Вот я пользуюсь случаем сказать, что Союз правых сил в данном случае совершенно не претендует на какой-то там особый статус или там руководство вот этим процессом. Ни в коем случае. Мы просто хотим, чтобы было объединение, ни на что мы в нем не претендуем.
Руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин, проходивший по спискам Союза правых сил Государственной Думы, с пессимизмом смотрит в будущее.
Все, что касается объединений действующих демократов, вызывает некоторые сомнения. Даже если идеология справедлива, и даже если значительная часть населения поддерживает мысль о том, что нам надо двигаться к европейским стандартам, соответственно, к большей либерализации, к большей политической и экономической конкуренции и так далее, то для того, чтобы идти по этому направлению, нужны какие-то новые слова и новые лица. К сожалению, так глубоко между ними пролегли личные наслоения неприязни, идейные какие-то расхождения, что даже сейчас, когда речь, как мне кажется, идет просто уже о выживании каких-то демократических ценностей в нашей стране, все равно бывшие правые из СПС не могут договориться с бывшими социал-демократами из «Яблока». Все равно получается, что даже погибать они хотят поодиночке.
Ну, собственно, из того, что сказал Дмитрий Борисович, следует, и с этим трудно спорить, с одной стороны, да, следует, что это очень трудный процесс. Вот, это очень трудный процесс, и действительно далеко не все готовы договариваться. И вот мы слышали сегодня выступления, так сказать, отдельных руководителей демократических партий, которые резко против этого процесса. Ну, против и против, ну, значит, без них как-то получится. Ничего страшного.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич и Леонид, кажется, да?
Да, добрый вечер.
Значит, Владимир Алексеевич, разрешите реплику не по теме одну, небольшую реплику.
Коротко. Пожалуйста.
Это по поводу касается сегодня 70 лет Владимиру Высоцкому. И я хотел сказать, было очень актуально и своевременно. Буквально два его стихотворения бы всегда, если бы вы читали, народ, наверное, все понял. Это стихотворение «Лекция о политположении». И вторая, самая важная самое стихотворение, это песнь о козле отпущения.
Вот готовы ли были российские демократы объединиться вокруг фигуры Владимира Высоцкого?
Ну, мне кажется, что Владимир Семенович Высоцкий, светлая ему память, все-таки был другого, так сказать, типа человеком. Я не представляю его себе в роли политика или в роли политического лидера. Он такой духовный лидер, если хотите, но такие люди крайне редко становятся собственно политическими деятелями. Ну, были, конечно, примеры в истории, допустим, Вацлав Гавел, но все-таки другого типа человека и другого типа творчества, между прочим. Вот. Я уверен, что Владимир Семенович Высоцкий был бы, конечно, так сказать, не с ними, а с нами, но это очевидно, ну, мне кажется, это очевидно просто по всему его творчеству, по всему, что он делал, хотя он бы нас тоже очень сильно критиковал, что тоже естественно и правильно было бы. Вот. Но я не думаю, чтобы он был каким-то таким политическим лидером.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый Леонид, вот основной посыл при движении в Европу, по-моему, это парламентская республика. А за нее выступает из нашего демократического или левого спектра один господин Лимонов. Вот вы его и не хотите как раз пускать в свои ряды. Если можно, еще второй вопрос. А вот Владимир Ильич Ленин, он в чем, так сказать, глубоко был неправ? Вот чем он вас разочаровывает? Спасибо.
Вы знаете, значит, ну, первый вопрос насчет парламентской республики и Лимонова. Ну, во-первых, бывают не только парламентские республики, но и президентские, в общем, это тоже неплохо, а бывают конституционные монархии, в общем, по-всякому бывают. Поэтому путь в Европу – это не обязательно путь парламентской республики. Во-вторых, я не думаю, чтобы у Лимонова был какая-то монополия на призыв парламентской республики. В-третьих, я против участия национал-большевиков не потому, что они говорят что-то хорошее о парламентской республике сейчас, а потому что они национал-большевики. Это вот два самых страшных для России понятия национализм и коммунизм. Вот. Я не хочу, чтобы партия, лозунгом которой было «Завершим реформы так, Сталин, Берия, ГУЛАГ», чтобы эта партия вообще считалась, так сказать, ну, не знаю, в общем, я с ними не хочу быть рядом. Вот. Что касается Владимира Ильича Ленина, то он меня ничем не разочаровал, потому что я никогда им не очаровывался. Даже вот ребенком я никогда дедушку Ленина не любил. Вот. А считаю я его страшным человеком в истории России, потому что именно он установил блестяще совершенно своими блестящими организационными талантами, установил в России ту систему, которая уничтожила десятки миллионов лучших людей нашей страны, которая загубила больше людей, чем любой Гитлер. Это он установил и эту политическую систему, и он организовал эту политическую практику. Я человек нерелигиозный, в рай и в ад не верю, но был бы религиозный, искренне бы верил и надеялся, что он горит в аду.
Лидер Демократической партии России Андрей Богданов, зарегистрированный кандидатом в президенты страны, удивился новостям с либерального фланга.
Первый раз слышу. Нужно, но с новыми людьми, с новыми фамилиями, с новыми лицами, с новыми идеями. Без тех стопудовых гирь, я имею в виду людей из начала 90-х. К этому поколению принадлежу я. Я думаю, к этому поколению принадлежит Белых. Ну, к сожалению, ситуация в демократическом лагере такова, что новые люди на скамейке запасных, так скажем, политических фигур, за последнее время не появлялись. И можем по пальцам посчитать, это Белых, я, может быть, хоть нескромно, и все, больше нет никого.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, как-то меня не удивляет, что господин Богданов первый раз слышит по той простой причине, что кто ж будет ему что-то рассказывать, кто ж будет с ним разговаривать-то. Ну, кто не знает из слушателей, ну, Демократическая партия России, организация, которая так себя называет, прославилась разными грязными действиями за последний период. В частности, именно они писали доносы на Союз правых сил, совершенно замечательное. Там были заявления в избирательную комиссию, Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, копия ФСБ, вот, где говорилось, что мы там дестабилизируем политическую ситуацию и так далее. Ну, в общем, как бы в истории России были люди хуже, наверное, чем Андрей Богданов, так что, в общем, как-то вам не стоит уделять внимания.
Слушай, вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот в фильме «Бег» по роману Михаила Булгакова «Белая гвардия» белый генерал Чернота говорит Хапухе Корзухину, что он готов записаться в большевики, чтобы расстрелять таких, как Корзухин, да? Вот. Лимонов и его лимоновцы – это самый боевой отряд, ну, на социальном, ну, фронте. А буквально весной, вот, начнутся социальные катаклизмы. Ну, почему вы, собственно, ну, отрицаете Лимонова?
Да я вроде уже объяснил свою позицию. Я, вы знаете, как бы, откуда вы знаете, что начнутся социальные катаклизмы именно весной, и поскольку мы с вами все-таки живем вот вместе в России, в одной стране, то, ну, давайте надеяться, что катаклизмы будет поменьше. У нас как-то с катаклизмами уже, по-моему, такой перебор за последние лет 100, что лучше бы их все-таки не было. То, что среди лимоновцев есть очень хорошие ребята, да, безусловно, я не сомневаюсь. То, что их нельзя, так сказать, обижать, дискриминировать и так далее, правильно, когда там, могу сказать, что когда там где-то год полтора-два назад тут в Москве устроили избиение, их там руки-ноги переломали, то вот мы, ну, даже просто, честно говоря, просто по моей инициативе, Союз правых сил обратился к каждому из них персонально с выражением там сочувствия, солидарности и так далее. Но к солидарности как к жертвам несправедливости, а вовсе не как солидарности их политической позиции. Понимаете, чувство генерала Черноты, который говорил, что он готов присоединиться к большевикам, в общем, по-человечески понятное. Но история показывает, к чему это приводит. Приводит это к тому, что крови льется очень много, вот этих Карпухинах, Хапук, становится еще больше, вот, и дальше вот эта вот спираль раскручивается. Дальше мы приходим к жестокому, варварскому, преступному и ну, отвратительному режиму, каким был Советский Союз. Вот. Поэтому как-то чувства людей понятны, но из этого не следует, что надо поддерживать эту политическую линию.
Может, вас примирило чуть-чуть с лимоновцами совместное участие в марше несогласных в Санкт-Петербурге, где вы пострадали?
Вы знаете, мы не участвовали в... Значит, понимаете, вот марш несогласных, была договоренность, что мы там участвуем без флагов. И флагов не было, и надо отдать должное на самом большевикам питерским, что они свои флаги тоже не выбрасывали. Флаг, который был брошен в Петербурге, это и который послужил как бы сигналом для ОМОНа к атаке, был флагом фальшивым, на самом деле. Но, видите ли, нет, ребят из партии Лимонова, таких вполне приятных ребят, я знал и раньше, вот, но с идеологией, с партией я не примирялся, примиряться не собираюсь, считаю это неправильным, считаю, что объединение всех, кто против, вот всех, национал-большевиков, там каких-нибудь, какого-нибудь общества памяти, там кого-нибудь еще, там Рогозина, который, ну, естественно, был просто таким агентом Кремля, вся его оппозиция, но вот этих, такого типа людей, да, вот это объединение очень опасно. У нас году в 16-м, 1916-м, я имею в виду, уже однажды все объединились против царя, потому что царь вот всех достал, да, всех достал царь. тогда. Значит, и все объединились. Результат. Стало резко хуже, и вообще никому царю не снилось такое устроить, как устроили большевики. Да? Поэтому я думаю, что вот такое наше гипотетическое, если бы кто-нибудь предлагал объединение с национал-большевиками, было бы трагической ошибкой, причем ошибка, которая уже была в истории нашей страны. А уж на одни и те же грабли дважды наступать, ну, это неправильно.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать, что вот я не согласен с вашим гостем, когда вот он начинает политикам, как говорится, шить желтые звезды. Этот еврей, этот еврей, этот еврей. А у этих никого не спросили, а кто он действительно. Он, допустим, говорят, вот Примаков еврей. Да я не знаю, какой Примаков. Я знаю, что он глубоко порядочный и честный человек.
Как раз это вы подхватили вот, да, нотку нашего гостя.
Да, да, вроде я ровно это и говорил, а я отвечал просто слушателям, которые вот считали, кто еврей, кто там турок, а кто еще кто-то. Я отвечал им, и моя позиция была ровно такой, как ваша сейчас. Поэтому, по-моему, мы с вами абсолютно солидарны.
Да, вообще мы говорим о планах либеральной оппозиции объединиться, невзирая на национальности. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, исполнен скептицизма.
Идеи, конечно, хорошие, если новое движение Касьянова, Явлинского, СПС, Яблоко и так далее создается действительно во имя объединения. Ну, дай бог, могу только пожелать удачи, поскольку действительно демократическое поле сейчас совершенно пустое. И здесь нет никого, кроме Богданова, который представляет демократическую партию, но фактически это такой сателлит власти. Но с другом просто дальше ведь будут вопросы возникать. Кто старший, кто лидер, кто возглавит аппарат, откуда финансирование. Поэтому очень много вопросов, которые, может быть, не столь сейчас явно просматриваются, но они, как правило, губят очень многие достаточно благие начинания. Но в любом случае любые инициативы, связанные с созданием демократических движений, стоит приветствовать. Это безусловно.
Ну да, конечно, есть масса проблем, кто возглавит аппарат там, и так далее, но именно потому, что все участники переговоров, насколько я понимаю, осознают сложность этих проблем, именно поэтому в марте состоится только некое совещание о возможности таких действий, и речь не идет о создании партии, речь идет о создании, так сказать, движения, которое значительно менее отягощено бюрократическим аппаратом и так далее. В любом случае, действительно, надо делать любые шаги. Я повторяю, я не считаю, что этот шаг достаточным. Даже если все получится, дай бог, чтобы получилось, но это, очевидно, недостаточно для того, чтобы изменилась ситуация в стране. Но понятно, что это шаг в правильном направлении.
Ощущаете ли какие-то попытки Кремля поссорить вот, политиков демократического фланга?
Ну, в общем, как бы они, по-моему, этим занимаются достаточно активно. Я не знаю, активизировались ли они сейчас, или сейчас они уже просто нас всех списали и как бы спокойно успокоились. Хотя, судя по атаке на Касьянова, нет, они волнуются очень. Ну, конечно, если будет что-то получаться, то они будут вставлять палки в колеса. Это нормально.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот видите, как интересно получается. Сегодня Высоцкий продолжает вот жить, как бы, и ставит, расставляет акцент. Я уверен, что он был бы на стороне русского народа, на стороне истинных патриотов. А что касается вас, то для вас у него есть замечательная песня. Я прочту несколько строчек. По Курской Казанской железной дороге построили дачи, живут там как боги.
Совершенно замечательно, совершенно замечательно. Вы знаете, я творчество Высоцкого тоже знаю, но, по-моему, он был, я убежден, что он был человеком порядочным, человеком с хорошим вкусом. А порядочные люди, люди с хорошим вкусом, с дикарями, мракобесами никогда в нашей стране не были.
Слушаем москвича Александра.
Ой, добрый вечер, приветствую всех говорящих, слушающих и немножко думающих. Вот, скажите, пожалуйста, кому вообще говоря в этой стране эта демократия нужна? Ну, понятно, там Березовский там демократ номер один, Богданов вот демократ номер два. Вы поймите, элите нашей демократия это не нужна, ей нужна власть, идеи и бабки. Народу тоже она не нужна. Он вообще начинал выходить на улицы, как в 5-17 году, в 90-е, когда жрать было нечего.
Ну, так рассуждали еще и в канун оранжевой революции на Украине. Мы помним, уже наша программа существовала, и никто не верил, что люди выйдут на улицы.
Вы знаете, демократия нужна мне, лично мне. Демократия нужна моим друзьям. Демократия, думаю, нужна вам, судя по вашему вопросу. Полагаю, что она нужна вашим друзьям. Вот я знаю огромное количество людей, просто знаю лично, да, которым демократия необходима. Кроме того, я знаю, что история поставила такой жестокий эксперимент. И он очень убедительный. Вот если взять те страны, в которых жить относительно лучше, чем в других странах, то окажется, что это страны, в которых есть демократия. А в странах, в которых нет демократии, есть страны, в которых демократия есть, но все равно жизнь тяжелая, это да, есть. Но если вы возьмете страны без демократии, то ни в одной из недемократических стран нормальной жизни нету. Знаете, а мне хотелось бы, чтобы в нашей стране жизнь была нормальная. У меня, у моей дочери, у моего внука, ну и у дальнейших поколений, если они, даст Бог, будут. Вот. Я убежден, что те люди, которые хотят демократии в стране, они правы. Вот. И они имеют право и даже обязанность добиваться того, чтобы демократия была. Вот этим мы будем заниматься.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы справедливо сказали, что выборы уже состоялись, если не зарегистрировались чудом Касьянова. Но вот возникает такой вопрос. Велика ли ценность победы над такими титанами мысли, отцами русской демократии, как Богданов, Зюганов, Жириновский? И вот у меня такой вопрос. Это трусость власти, глупость власти, или это сознательно господина Медведева представляет совершенным ничтожеством, которое ни на что не способно, чтобы мы знали, кто у нас настоящий национальный лидер?
Ну, вы знаете, мне кажется тоже их поведение, поведение начальства в данном случае, несколько странным. Мне кажется, что они себя, так сказать, пугали, они живут в информационном вакууме на самом деле. Это кажется, что они все знают. Ни черта они не знают. Они смотрят телевизор, который показывает им то, что они хотят, чтобы он им показал. Понимаете, они читают аналитические записки, в которых пишется то, что они хотят, чтобы там было написано. Это вообще проблема такой закрытой политической системы. Вот там президент Буш, он может и небольшого ума мужчина, но он включает телевизор, и по телевизору показывают не то, что он заказал, чтобы ему показали, а что-то совершенно другое, да, и он, так, у него какое-то представление, может, формируется о реальной жизни. Мне кажется, что наше начальство само себя запугало, как когда-то запугало раньше революцию, сейчас пугает там уж не знаю чем, вот, и в результате оно всех боится. Оно дико боялось нас, я имею в виду Союз правых сил на парламентских выборах устроил какую-то фантастическую по разнузданности кампанию против нас, в которую в конечном счете включился даже президент Российской Федерации, что уж ему как-то вообще не по чину вроде. Вот. А сейчас они тоже всего боятся. Вот видите, они Касьянова пытаются не допустить к выборам, хотя результат предрешен вне зависимости от того, будет там Касьянов или не будет. Мне кажется, что они перепугались, что это показатель такой неадекватности и, ну, мягко говоря, несмелости нынешней власти.
Слушаю москвичку Наталью.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы много говорите про демократию, а перед декабрьскими выборами, когда несколько партий просто по смехотворным причинам не допустили до выборов, вы никто за них не заступились?
Ну, вы знаете, я не очень понимаю, что вы имеете в виду под «не заступились». Когда снимали, не регистрировали Владимира Рыжкова с его республиканской партией, то все возможные, так сказать, действия такие мы сделали. Единственное, что мы не сделали, к чему нас некоторые призывали, нам говорили, а вот раз так, а вы из солидарности тоже не участвуете в выборах. Вот это мы считали неправильным, и я сейчас считаю, что это было бы неправильным. В выборах мы участвовали, и все, что можно, со своей стороны сказали. Вот. Все остальные жесты и акты солидарности с тем же Рыжковым мы, по-моему, проявили.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Леонид, создавайте народный фронт, шире ворота открывайте, пусть идут все, кто хотят.
Полностью с вами согласен, всех приглашаем.
Ощущается ли вот сейчас дефицит того, что нет у ваших единомышленников в Государственной Думе?
Ну, конечно. Вы знаете, еще, ну, я пока не успел почувствовать вот эту новую Думу, но могу сравнить прошлую, и позапрошлую. Вот я просто по роду работаю в партии, так сказать, деньги не получаю, так сказать, за работу другую. Естественно, вот по роду работы я довольно сильно связан, так сказать, с Государственной Думой. Там часто должен бывать там, и так далее. Так вот, я вам скажу, что позапрошлая Дума, которая была избрана в 99-м году, вот в ней всегда было много народу. В бюро пропусков стояли очереди. На пропуск, чтобы надо было отстоять довольно долго в очередь, чтобы получить разовый пропуск. Да? А в Думе, избранной в 2003 году, было пусто, тихо, и мухи дохли от скуки, потому что все знали, что она ничего не решает. Боюсь, что в этой Думе будет примерно так же. Это вообще плохо, что в Думе нет... что Дума, вот теперь тот парламент, который, как гениально сказал председатель парламента, товарищ Грызлов, не место для дискуссий. Это, конечно, гениальная совершенно фраза. Вот. Это очень плохо, потому что у нас нет разделения властей. И, думаю, на ближайшее время его не будет. Вот когда у нас была фракция в 99-м году, то эта фракция имела меньше 10% мест. У нас было 32 человека, ну, иногда 33, иногда 31, как-то вот так вот. Вот. Но минимум половина законов, принятых той Думой, в том числе, мне кажется, просто все приличные законы, да, были приняты по инициативе и с разработкой нашей фракции. То есть оказывается, что в парламенте, если понимать механизм его работы, небольшая группа умных и сильных людей может сделать достаточно много. Ну, случилось то, что случилось.
Какую программу минимум вы бы поставили перед объединительной конференцией, о которой говорили участники нашего сегодняшнего диалога?
Интересный вопрос, я просто о нем не думал еще. Ну, вот так вот, поэтому совершенно сходу говорю. Значит, как минимум, это координация действий. Координация действий раз, и пакты о ненападении два. Ну, мне кажется, что взаимные нападки демократов друг на друга ничего, кроме отвращения, не вызывают.
Напомню, что о планах российской либеральной оппозиции объединиться и создать новое демократическое движение мы сегодня беседовали с Леонидом Госманом, заместителем председателя Федерального политсовета Союза правых сил. Он был у нас в студии. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического «Левада-центра». Считают ли россияне, что их права и свободы нуждаются в защите? Это мы обсудим с директором «Левада-центра» Львом Гудковым в воскресенье 27 января в час дня. Повтор программы в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.